Обзор. Мнение. Обсуждение. Экскурсия. Одним словом, слово для тебя на радио «Новая жизнь».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В студии снова мы. Это Денис Гостев.
Добрый вечер.
И я, Андрей Ребенко. Добрый вечер. Мы с вами снова. Четверг, как всегда. У нас он и рыбный, и всякий. Денис, как дела вообще? Что интересного расскажешь, поведаешь миру?
Ну, жизнь, настроение? Жизнь идет. Говорят, в этом году будет теплая весна. И уже, говорят, потепление будет со следующей недели. Так что готовимся к теплу. Ну, говорят, что вот уже так весна. Ну, конечно, похолодания, скорее всего, будут. Но, по крайней мере, можно будет уже вспомнить, что такое плюсовая температура.
Весна. Ну ладненько, давай тогда будем обсуждать материал нашего портала. Напоминаем, наш сайт неизменен, слово для тебя.рф одним словом, или там стире ты любишь называть, или word4u.ru. В общем, по-разному находить нас в интернете. Давайте вместе листать нашу ленту новостей.
Ну давай начнем с самой главной шапки нашей ленты. О сверхзвуковой скорости суда. Так ты сегодня назвал свой четверг. Рыбный. Что же за... Ну, я думаю, что все понимают, о чем идет речь. И все-таки.
Ну да, как мы знаем, существует скорость света, которая превышает скорость звука намного. И вот как раз вспоминали, сейчас с тобой разговаривали про вот этот злополучный метеорит над Челябинском, который взорвался, как все прильнули к окнам, чтобы видеть, что это такая за вспышка. А тут их и настигла звуковая волна, которая нанесла такой урон. А я размышляю на тему осуждения, а как быстро скорость нашего осуждения, как быстро мы осуждаем людей. И я иной раз думаю, что эта скорость, она явно сверхзвуковая. Мы только, стоит нам что-то только услышать где-то о чем-то, и сразу пошло-поехало. Я думаю, ты с таким сталкивался?
Да, я сталкивался. Особенно это часто можно увидеть в тех же СМИ, к которым мы сейчас относимся.
Ну да, я, кстати говоря, ты вот вспомнил, я не упомянул социальные сети, но мне кажется, как раз вот развитие социальных сетей, мне кажется, развивает эту вот тему осуждения, потому что очень быстро можно среагировать там в Твиттере на что-то, осудить политика, осудить там какого-то близкого человека.
Да, а потом оказывается, что не все так однозначно.
Ну да, как сегодня обсуждали тему детей.
Да, конечно, вот то, что сегодня информация пришла о том, вот мальчики, об этой трагедии, о которой мы получили информацию на прошлой неделе, в конце прошлой недели, о том, что очередной случай, да, мальчик был убит приемной матерью. Вот.
Но, а сейчас... Давай объясним, это в Америке.
Это произошло в Америке, да, мы все...
Была такая информация,
что... Была информация, что погиб мальчик от рук приемной матери, которая его избивала, которая его поила психотропными веществами. То есть получался такой, ну, очень страшная картина, вот. А и это все прошло через СМИ, сразу
все сделали заявление.
Все сделали заявление, Госдума выступила, и эту фирму, которая занималась усыновлением, лишили лицензии, и сейчас поступают уже предложения к тому, чтобы отменить усыновление всех детей, а их более 60 тысяч сейчас, которые в свое время американцы усыновили.
Вернее, как, всех
всех обратно вернуть, да, да. И, ну, и заполнить русские детские дома. Ну, то есть бред, вот, какой-то прям поток бреда, который идет. А теперь, как оказывается, опять же, это тоже информация, ну, не до конца проверенная сейчас, но я думаю, что нет дыма без огня, что оказывается, не доказано, что ребенка избивали, что да, у него какие-то были синяки, но не факт, что это было от избиения. Практически у любого ребенка сейчас бывают синяки и царапины. Вот. И то, что ребенок гулял на улице, и вот у него был сердечный приступ, об этом говорят медики. То есть, ну, ситуация сейчас неоднозначна, но осудили сразу.
Ну, это да, хорошая иллюстрация к тому, что я пишу, о том, что мы, вот наша скорость, она вот такова часто. И, к сожалению, это касается и христиан. Причем мы часто судим самих же христиан. Братьев и сестер, ну, не христиан особо судить и не интересно, потому что что с них возьмешь? Как говорится, с ними так все понятно. И я говорю о том, что это осуждение, часто мы называем это обличением, это то, что разрушает отношения, то, что раскалывает наши церкви, наше христианство. То есть мы путаем суждение с обличением, хотя я пишу, что обличение имеет свой какой-то свой порядок. Это не просто так вот взял и обличил. То есть это должны все-таки быть люди определенного опыта.
Ну, а тут есть такой очень такая лакмусовая бумажка – любовь. То есть, да, если мы обличаем с любовью, если мы любим того человека, которого мы пытаемся наставить на путь истины, тогда это будет действительно результат положительный. А если мы это делаем со злости, если мы это делаем из чувства мести, если это мы делаем просто потому, что у нас сегодня плохое настроение, или потому что нам в троллейбусе на ногу наступили, и при этом мы понимаем, подсознательно понимаем свою неправоту, но тем не менее мы все равно вот свои отрицательные эмоции зачастую выливаем на кого-то и начинаем сразу какую-то ситуацию судить, осуждать.
Но дело в том, что, понимаешь, ведь осуждение, как правило, происходит не в глаза человеку, ты говоришь что-либо, а начинается оно вот так вот, за спиной. И поэтому, конечно, никакой любви здесь речь не идет. И, конечно, есть люди, которые, ну, как-то свойственно не любят кого-то воспитывать, тоже, как бы, тоже понимаешь, не очень хорошо, пусть он и с любовью.
Ну, некоторые вообще считают это своим призванием.
Потому что люди считают, что вот они знают всю истину, вот они вот борются с ересью. Знаешь, я даже сегодня, у меня такой возник афоризм, что, ну, даже вот если говорить о ересях, ведь многие сегодня борются с ересями, ты знаешь, да, вот это все ересь. Я говорю, что часто христиане под ересью понимают все то, что они не понимают. Вот что-то тебе непонятно, что человек сказал, да? Что-то ты вот не знаешь. А, ну, ересь. То есть, потому что тебе незнакомо, потому что человек что-то новое, свежее там сказал, выдал, что-то интересное. Вот поэтому, ну, не нужно спешить судить, потому что скорость наша слишком велика. Нужно как-то вот, я говорю, включать все виды тормозов, какие у нас есть, там, знаешь, какие бывают там. Ну, ты водишь машину, и ручные, там, и такие, и гидро, и...
Ну, у самолетов есть еще реверс, это самый лучший способ.
Вот надо все
включить. Хотя он не всегда срабатывает, об этом говорит ситуация, которая была с самолетом, да, недавно во Внуково.
Ну, и вот конечная такая мысль, я как, опять-таки, аналогия с метеоритом, что иной раз, когда мы реагируем слишком быстро и судим, взрывная волна может нанести ущерб не меньше, чем взрывная волна от ни одного даже метеорита, потому что, на самом деле, мы даже, наверное, не подозреваем, как можем уничтожить человека, просто осуждая его, просто закрыть ему дорогу к благодати. Я говорю так.
Да.
Вот, четверг.
Но ты так глубоко копнул, вот такую.
А сейчас я, кстати говоря,
такую иллюстрацию мощную, да, в тему.
Да, видишь, как вот мы сразу вспомнили и детей. Видишь, ну, жизнь, она диктует нам, она дает нам как раз темы и сюжеты для наших статей.
Да.
Это хорошо, а с другой стороны, грустно.
Да, ну, часть материала я сейчас пропущу, потому что мы их обсудим по ходу нашей второй страничке. Вот. Ну что, если так взять ленту, ну, например, Совет Федерации одобрил отказ, закон о штрафах за отказ принять на работу инвалида. Я думаю, это хорошо, это хорошая тенденция,
ну, да, конечно,
потому что до этого никаких не было рычагов на то, чтобы как-то повлиять на работодателя и потребовать, чтобы он принял того, кто может на первый взгляд показаться ему, ну, не так подходит, не так удобен. Вот. Очень отрадно, что такие вопросы поднимаются и такие законы принимаются. Вот. Если еще так вспомнить политическую жизнь, вот, произошло событие на грани политики и духовности. Была создана партия, называется 10 заповедей, да, по-моему?
Партия 10 заповедей, да?
Да, партия 10 заповедей. Вот. И сейчас Виталий Власенко, это человек, который руководит отделом внешних сношений Российского союза евангелистов баптистов, дал большое интервью на эту тему. И вообще,
он поддерживает, да?
Да, но он поддерживает, он входил в число тех, да, отцов-основателей, да, этой партии. Ну, посмотрим. У меня пока никакого нету к этому отношения. Вот.
Ну, у меня отношение скептическое. Я знаю, на Украине очень много было попыток какие-то христианские, демократические партии создавать. Все, но, в общем, к чему не привело хорошему. Во-вторых, ну, слишком какое-то все такое вот эклектичное. И мусульмане, и иудеи. А 10 заповедей понимают с по-разному. Кто-то уже шутил, что у нас будет, ну, 3 выходных, 5, суббота, воскресенье, потому что Христиане празднуют воскресенье, отдыхают, иудеи в субботу, мусульмане в пятницу. То есть здесь заповеди как-то все-таки тоже немножко разные.
Ну да, я просто почему? У меня нету достаточно информации для того, чтобы как-то судить. Опять же, вот я в данном случае думаю, что ну, пока недостаточно информации, чтобы даже какое-то мнение выработать. Хорошо, вопрос к тебе. Вот ты опубликовал такую статью интересную, а главное злободневную. Это вопрос, интересующий многих. Троллинг, анализ явления. Ну, что такое троллинг вообще? А у меня просто в голове крутится что-то такое знакомое, вот такое современное и очень какое-то вредное, да, понятие?
Да, ну как раз немножко связанное отчасти с Толкином, потому что у него тролли как персонажи.
Да, 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 да. Но о троллях мы поговорим чуть позже. Да, а давай все-таки мы...
потроллим во второй части нашей программы вместе. Троллинг сегодня действительно стало явлением очень таким популярным в сети.
Что он из себя представляет? Что это такое?
Ну, в принципе, троллинг это провокация. Это провокативные материалы, комментарии, то, что вызывает, опять-таки, волну возмущения. То есть человек просто вот зашел куда-нибудь там какой-нибудь и какой-то фан-клуб какой-то группы. И сказал, что эта группа, это, в общем... Ну, не очень хорошая группа, мягко говоря, да? И начинается, в общем, там, как говорится, тоже не будем называть...
Начинается дискуссия, мягко говоря,
да? Начинается, да, такая вот не очень интеллигентная дискуссия, вот, и называется это «покормить тролля», то есть, когда вот там человек 10 начинает вступать, спорить, и он всех вот так, знаешь, вместе сводит и начинает все ссориться, и ты тролля кормишь, он вот довольный, кушает, в общем, очень все хорошо. Ну, и вот такая статья вышла, можете найти в разделе публикации «Троллинг, анализ явления». Я не буду пересказывать статью.
Да,
вот.
Да, да. Там много. Я скажу так. Там много пунктов.
Пунктов.
Вот. Да. Там много пунктов. И, ну, мне кажется, ну, интересно.
Этим увлекаются в основном такие подростки, либо те, которые еще не выросли. Ты вообще... никогда не увлекался таким?
Нет, я таким не увлекался. Но вообще, на самом деле, такое нужно провести ликбез. Вот. И там еще есть фишинг, есть еще там на Ингу очень много таких вот терминов. Я думаю, что было бы интересно все их разобрать и даже какой-нибудь небольшой словарик составить, вот, чтобы так понимать, о чем идет речь.
Ну, в общем, такая вот история, да, интересная.
Ну что, вот очередная неприятная новость из Саудовской Аравии, где были арестованы 53 эфиопских христианина за то, что они проводили богослужение на дому. Но, к сожалению, это уже становится таким постоянным явлением, вот, что христиане все больше и больше. Причем сейчас как-то получается так, что мир делится на две категории, на две части. В одной части на христиан осуществляется гонение. Вот такие прямые, целенаправленные. Вот в основном это страны Африки и восточные страны. Вот. И Ближний Восток, и Юго-Восток. С другой стороны, страны, из которых христианство выдавливают. Это так называемые цивилизованные страны. Вот. По-моему, Россия сейчас находится где-то на перепутье. В России нету такого выдавливания христианства, как есть, например, в Европе, где в Германии во многих классах более 50% детей мусульман. Но все-таки вот эта ситуация, она есть, и мы каждый день видим отзвуки этой ситуации. Так, вот мне Андрей тут в компьютер еще тычет, показывает, чтобы я обратил внимание на семинар для семейных пар, который произошел.
Ну да, это впервые я посетил семинар, будучи уже семейным. Это было в Второй Московской церкви ЕХБ. Там были гости из Омска, пара супружеская Седлецкий. В общем, интересный семинар. Я смотрю, вот много там таких откликов в соцсетях. Очень много полезных советы, ну, например, там, отношения с родителями, так, интересно, они сказали четко, что нельзя жить с родителями, то есть молодожены должны жить отдельно, должны быть независимы финансово, и родители не должны вмешиваться в их жизнь, советовать, там, воспитывать, все, поздно, надо было раньше воспитывать. В общем, много интересного, друзья, зайдите в раздел новости, там есть вот новость, называется «Семинар для семейных пар», я там был, и было очень интересно. Еще хотел не вспомнить, в прошлую пятницу я тоже статью опубликовал у нас на сайте, вот у нас такая рубрика недавно возникла, читая Дитриха Бонхоффера, и вот третья статья вышла, называется «Божественные наказы поручения». можете зайти в раздел публикации и ее прочитать. Очень интересная такая тема, опять-таки продолжая вот его тему Дитриха Бонхоффера о том, что он предлагает не делить мир искусственно на реальность церковную и мирскую, а попробовать жить в этом мире, не будучи от мира, но жить в мире, mm-hmm. работать, сотрудничать, какой-то нести какую-то свою социальную роль. И это очень трудный путь, потому что мы привыкли как-то делить вот церковь, мир, мирское. А он говорит, что как раз следование за Христом, это всецелое следование за Христом, быть за Христом и следовать за Ним везде и всегда, в том числе в мире. И вот он говорит, что есть четыре наказа поручения божественных. Это труд, трудиться надо, это брак, создавать семью, это власть, то есть человек, он имеет такую честь, имеет такую возможность в мире в этом создавать какие-то системы власти на разных уровнях, и также церковь. Mm-hmm. И церковь — это только одна часть нашей жизни, причем небольшая часть нашей жизни. Ну, согласись, мы живем большую часть жизни вне церкви.
Нет, ну, я имею в виду, да.
Ну, если... это понятно. И в том числе церковь — это одна из частей этих сфер, наказов, поручений. И церковь, она признана как раз вот в этих всех вот сферах быть вот в мире, не от мира, и также каждый человек. В общем, друзья,
заходите почитайте, да,
читайте. И там, кстати, книгу ссылочка. Дитриха Бонхоффера, это издательство ББИ, вот, вы можете эту книгу приобрести.
И в этой статье есть очень ссылочка на все статьи
предыдущие,
да. То есть вы можете посмотреть весь материал.
Очень интересно, мне кажется, актуальный автор для нашего времени, так что читайте Дитриха Бонхоффера, «Этика», покупайте.
Да, а я все-таки о своем. Возвращаясь к
политике.
Да не к политике, а вот к ситуации с христианством в Ливии. Помнишь, что в Ливии недавно Муаммара Каддафи, да, вот уничтожили. Казалось бы, цивилизованный мир навел порядок, да, и убрали там тирана. Вот. И стало ли там жить лучше? Там не стало жить лучше, но главное то, что там и с христианством стало еще хуже. А именно, вот сейчас арестовано несколько христианских миссионеров, которым грозит смертная казнь за то, что они проповедовали Евангелие. На самом деле, это страшная вещь.
Ну да.
Вроде бы за сколько туда денег валили наши с помощью вот оружия, да, в то, чтобы, ну...
Кто наши?
Ну, я имею в виду, я все-таки так, цивилизованный мир, так, в скобочках, да. Сколько стараний было в том, чтобы уничтожить, да, вот этого тирана, ну, тоже тут неоднозначно именно термин тиран. И вот что получается? Получается, что анвоз и ныне там, и эта страна еще глубже опустилась в такое сложное...
Беспорядок, беспредел. Говорят, там очень была серьезная социальная обеспеченность, даже цифры недавно читал, там,
да,
вообще,
ну, жилось... На самом деле, вот я говорю, поэтому не очень. Однозначно сложно сказать, там хорошо. Критически относиться. Да. Кстати, российских школьников скоро будут тестировать, старше 10 лет будут тестировать на курение. Как ты к такой новости относишься?
Да не против, пусть тестируют.
Да, ну, на самом деле это будет добровольно, и решение будут принимать родители.
Угу.
Ну, так, нужно будет, если человек не хочет, он пишет отказное письмо. То есть, если человек молчит, то значит он согласен. Ну, если родители молчат, а если, ну, как любая, например, любая операция, любой, если человек может отказаться, но если он не отказывается по умолчанию... Но я думаю, что большинство родителей согласится, тем более, что на сегодняшний день эта ситуация очень такая сложная, и очень много детей уже в возрасте совсем молодом, там в 15 лет чуть ли не больше половины детей курит уже. Вот. Но еще буквально в конце курьез. В Мексике один священник проводит специальное, католический священник проводит специальные мессы для детей. Вот. Причем он сделал специальную рясу с изображением Бэтмена и ходит по церкви с водяным ружьем. Вот. Ну, то есть, фактически... становится, доводит понятным для детей способом Евангелие. Кстати, об этом мы сегодня будем говорить во второй части нашей передачи. Немножко не об этом, но донесение может быть каких-то истин иносказательным способом. Вот, не всегда стандартным способом. Ну, вот...
Вот и все.
Наверное, все. У нас много еще всего. Тут и про Папу Римского, и про конференции.
Слушайте,
и
анонсов сами могут зайти куча. И да, почитать, да. Друзья, заходите.
Заходите, почитайте. Много интересного.
Радио «Новая жизнь». Радио для всех.
Обзор. Мнение. Обсуждение. Экскурсия. Одним словом, слово для тебя на радио «Новая жизнь».
Дорогие друзья, мы продолжаем. И сегодня мы будем обсуждать довольно интересную, на наш взгляд, тему. Мы будем обсуждать творчество Джона Толкина.
Такую провокативную тему, тоже немножко сегодня троллингом занялся. Евангелие Толкина, Джона Толкина. Ничего себе, как это вообще ты посмел так?
Ну, на самом деле, что такое Евангелие?
Благая весть.
Евангелие – это благая весть. Правильно? Джон Толкин по-своему интерпретировал благую весть. И на самом деле, если разобраться в его творчестве, то очень много есть аллюзий на библейские сюжеты.
Попробуй что-то доказать сегодня?
Ну, попробую, да.
Давай тогда мы подключим наших слушателей. У нас, в общем, есть эфирный телефон. Открой, давай продиктуем.
Так,
вот сейчас. Наверху здесь. Читай.
8-910... 4-4-6-6-8.
Это номер, где вы можете писать смс. И также у нас есть Google Talk NLR Network. Правильно?
Mm-hmm, правильно.
Также комментарии под нашей новостью на сайте Новая Жизнь Радио. Так что подключайтесь, друзья. Не оставайте нас одних, потому что мы любим общаться, особенно с вами. А то мы, что мы не слышали? Что, Дениса не слышал? Да, слышал. Mm-hmm. Ну что, Денис, ну, да. Евангелие, ну, от Толкина,
хочу,
что
да,
ты имеешь
хочу
в виду?
Для начала, на днях меня так заинтересовала одна тема, ну, одна сюжетная линия, которая проходит через многие произведения Джона Толкина, а именно тема орлов. И в, ну, среди исследователей идут дискуссии, для чего Толкин использовал орлов. Ну, казалось бы, ну, такой странный вопрос, да? Но на самом деле, вот получается так. Герои идут, проходят разные испытания, проходят, причем чудесно избавляются и, ну, чаще всего силы своего оружия, силы какой-то хитрости, вот, иногда силой магии Гентлифа, допустим, вот. И тут вдруг наступает момент, когда, казалось бы, все... Ну, все рушится, вот, и доходит до такого момента, что спасение становится невозможным. Кстати, вот последний фильм «Хоббит», вот, который сейчас прошумел на экранах, как раз вот орлы играют очень важную роль в финале фильма. Они спасают находящихся, ну, просто в отчаянном положении путников, да, гномов Бильбо и Гэндальфа, они спасают их из безвыходнейшей ситуации и спокойно выносят их в безопасное место.
Это в финале было фильма, по-моему,
нет. Ну, это было практически в финале. После этого там показывается, как открывает глаза дракон, и на этом дальше идут титры.
Мне казалось, там чуть-чуть... Ну, ладно.
Нет, это я тебе могу уверенно сказать.
А, ну, ты
первый раз
фильм смотрел, понятно.
Вот. Поэтому многие говорят, зачем? Зачем вот такой, ну, многие считают грубый ход. Зачем вот так неестественно спасать их?
Ну, и зачем?
Дело в том, что Толкин называл вот такие... Он целенаправленно делал такие вещи, вводил в сюжет орлов для того, чтобы подчеркнуть сверхъестественное спасение. Он это назвал, он даже термин такой, сейчас я его точно найду, как он называл
это. Какая-то сатириология орлов, орло, сатириус.
Да, это экзоэвакуация, то есть это такой сверхъестественная эвакуация героев. Вот. И он считал, что самым ярким примером этого термина, да, является спасение Иисуса Христа, то есть которое Христос, мир, который полностью был для Бога, уничтожен грехом, вот, был в совершенно безвыходной ситуации духовной, вот, Христос пришел и своей смертью спас людей, ну, это так, в глобальном смысле. И в своих произведениях Толкин несколько раз подчеркивает вот то, что очень часто в нашей жизни происходит так, что Бог напрямую вмешивается, но вмешивается тогда, когда ситуация абсолютно безвыходная. Вот, и читатели этой книги, после, когда вот появляются орлы, вот я сам о себе могу сказать, вздыхают с облегчением, что вот спасение пришло, хотя, казалось бы, ниоткуда бы ему было бы прийти.
Ну, хорошо, это сам Толкин так интерпретирует, или просто так вот христиане решили христианизировать?
Нет, это сам Толкин. Сам Толкин об этом говорил, об этом писал. И вообще, я думаю, что многие знают, что у Толкина и Клайва Льюиса были хорошие отношения.
Они были друзьями одно время.
Да, они были друзьями, и они очень часто обсуждали...
И благодаря Толкину Льюис обратился в христианство.
Ну вот, это, кстати, это интересный факт, я об этом
Хотя,
не знал.
Хотя Толкин был католиком, а Льюис стал англиканином.
Ну, да, это уже нюансы, но факт остается фактом, что оба они обсуждали вопрос, как бы истины библейские донести до людей, ну вот, не прямым способом. Вот, в частности, Клайв Льюис придумал Нарнию, создал мир Нарнии, куда поместил льва.
Аслана,
который был прообразом как вот Иисуса Христа, причем довольно, таким близким.
Прозрачным намек, да. Потому что, видишь, какое дело. Ну, когда вот читаешь Нарнию, особенно первую часть, ну, фильм вышел легко, ну, я просто одну только читал в детстве, я сразу понял аллюзию, ну, и понятно, о чем речь. То есть, ну, Льюис конкретно говорит, и образы очень конкретные. А у Толкина получается против орлов, но вот если бы не сказал бы, я бы не понял. А как же благовесть, если мы все-таки как-то настолько все запутано, что непонятно?
Ну, в данном случае, конечно, задача Толкина, он видел свою задачу, показать полярность этого мира. Он очень четко разделяет добро и зло. Причем у Толкина добро всегда побеждает. Добро – это то, что...
Как в таких наших сказках, старых добрых сказках. Добро побеждает зло без всех
оговорок. Да. Интересно в том, что оно побеждает достаточно, приложив много усилий. Вот, и зачастую приходится очень много жертв принести для того, чтобы добро победило. Вот, а дело в том, что можно начать с самого начала. Если мы так вот внимательно обратимся к творчеству Толкина, то у него была фактически своя вселенная придуманная. И в этой вселенной было творение, был творец Эру-Элуатар. Фактически это отец всего, в переводе, с одного из языков, который, кстати, сам Толкин придумал. И вот он сотворил мир. И был такой среди его самых близких помощников, был такой товарищ, звали его Мелькор. Он восстал, он захотел свою... Ну, они... Начиналось так, что они писали, так говорится, музыкальное произведение. И в этом музыкальном произведении... творение сравнивается с написанием музыкального произведения. И в этом музыкальном произведении Мелькор решил свою мелодию, которая диссонировала с основной мелодией. Ну, то есть, фактически, он решил проявить протест против воли Творца. Причем подчеркивается очень часто и очень неоднократно подчеркивается, что творить мог только Иловатар, а сам Мелькор творить не мог. Но когда он отказался от, точнее, когда он отошел и был, ну, фактически избавлен от общения с Иловатаром, он начал ему вредить. Вот, вредить, причем вредить по-крупному. Все попытки добрых служителей Иловатара по работе и по облагораживанию Арды, Арда это называлась, ну, как вот вселенная, он постоянно мешал. Он не мог сам творить, но он мог портить. Вот. И он, например, своих чудищ, он их не творил, а он переделал, например, крал, выкрадывал целые большие группы эльфов и переделывал их в орков. Вот. То есть землю, где была, росла трава, он делал ее безжизненной. То есть фактически он такой был...
адская сатуна, как говорят.
Да, фактически мы видим очень четкие аллюзии с библейским повествованием. Как это было. И дальше, конечно, у Толкина нету вот прямого свидетельства в Иисусе Христе.
Ну, ты понимаешь, кто-то может сказать тебе, что, ну, Толкин типичный мифотворец. Ну, творит миф. Ну, были мифы в древности, а Толкин мифотворец там какого, 20 века. Ну и что с того?
Ну, на самом деле, Толкин, цель.
Творцы, знаешь, во многих религиях есть.
Цель, зло. Ну, целью Толкина было в том, цель Толкина заключалась в том, чтобы вот с помощью этого действительно мифа людям раскрыть вот принцип взаимоотношений добра и зла. Вот этого дуализма, который существует в мире. И он, этот дуализм, он вот из самого начала до самого конца через все проносит.
Но у него такое именно антиномичное, то есть вот четкое не смешение. Я, кстати, давай тоже -то включусь, раз такое дело, чтобы ты тоже.
Ну, давай, заснул. Да, да,
да. Ну, я впервые Толкина прочитал, кстати говоря, это не писатель моего детства. Ты, наверное, тоже поздно его прочел.
Ну, я на самом деле прочел его после того, как посмотрел «Властелин колец».
Я немножко раньше, то есть где-то в одно время. Потому что в детстве я тоже любил фэнтези, первый писатель это был Майкл Муркок, «Рунный посох», «Железные хроники Амбера», «Янтарные хроники» по-разному называют. Поэтому это не писатель детства. Но когда я прочитал книжку «Властелин колец», мне понравилось, думаю, ну, просто хорошая такая добрая сказка. Но, кстати говоря, я понял многие моменты тогда, когда я прочитал другое произведение. Дело в том, что есть российский фантаст, известный Ник Перумов, который взялся написать продолжение. Не знаю, слышал ли ты продолжение?
Слышал, но
называется «Кольцо тьмы». Это тоже трилогия, причем еще толще, чем «Властелин колец». Вот, и как раз там ты понимаешь, что Ник Перумов, он пытается все как-то перевернуть, но если не с ног на голову, то как-то вот там приплетается добро злом. То есть получается, что эльфы не такие-то и хорошие, они там манипулируют, и в конечном итоге там, в общем, а там тоже хоббит, Фолко такой главный герой. И, в общем, там переплетается добро злом. И он карту тоже Средиземья расширяет, там еще какие-то территории появляются. И, в общем, ты понимаешь, что все-таки, когда, вот знаешь, как говорится, все познается в сравнении, ты понимаешь, что хотел сказать Толкин, что у Толкина все-таки четко добро-зло.
Да.
Они эльфы хорошие, хоббиты хорошие. Это добро безусловное, это безусловное зло. И идет борьба.
А сейчас, кстати, популярно,
знаешь, смешение, что, да. Знаешь, так, в принципе, ну, инь-янь, да? Как говорится, это два равносильных начала, да, восточные, как немножко в черном есть немножко белого, в белом немножко черного, то есть вот такой, знаешь, полутона возникает. И вот как раз, я так понимаю, что как раз Перумов, он абсолютно вне христианства работает.
Ну,
вот такая модная, такая новомодная идея, такая эзотерическая, что вот, ребята, да что мы делим-то? Ну, во всем можно найти хорошее, в плохом хорошее, в хорошем плохое и так далее. Вот, я, в принципе, с этим согласен, что Толкин в этом смысле четкий такой вот христианский мыслитель.
Ну, апологет даже в какой-то степени, да, можно сказать. Кстати, интересно то, что как раз люди, как основные, для нас, да, основная раса, они как раз показаны теми, кто больше всего поддается влиянию. И как раз идет борьба...
Там мало людей.
Там мало людей, но люди фактически в Средиземье, они играют, ну, если не важнейшую, то очень важную роль. И само повествование, да, того же «Властелина колец» ведет как раз именно к тому, чтобы короновать царя и царя-человека. И этого царя должны признать и эльфы,
Арагорн.
Да. И вот как раз постоянно среди людей, внутри людей идет борьба. Когда Боромир, помнишь?
Да.
В нем вот это как раз очень хорошо показана борьба. На него начинает влиять это кольцо. Вот, и он, с одной стороны, хочет, чтобы это кольцо использовать для того, чтобы оно принесло пользу, якобы, чтобы спасти свой народ. Но в глубине души он понимает, что он подвергается очень большому риску. Вот, и вот эта внутренняя борьба, она постоянно происходит. Вот как раз Толкин подчеркивает, что люди являются самым главным полем вот этой внутренней духовной битвы.
Если обращаться к «Властелину колец», я думаю, что очень важная идея вообще самого кольца – это как вот такое искушение. И мне очень понравилось, когда читал вообще идея того, что, знаешь, как-то казалось, ну, раз ты кольцо получил, надо как-то от него избавиться. Ну, пошел там, выбросил, но не получается. И то, что они берут это кольцо и идут в самое логово, вот, навстречу, туда.
Да,
это,
да,
знаешь,
да.
Мне кажется, как раз вот то, что сегодня говорили про Бонхофер, что нам нужно, наверное, идти в мир, а не убегать от мира. Идти с этим кольцом, которое является для тебя искушением.
Рисковать.
Рисковать, конечно. И Фроду, мне кажется, вот, сравнивается с каким-то мучеником, таким христианином, героем-мучеником, который идет,
да,
который вот полностью отдается своему делу. И, кстати говоря, еще интересный персонаж, с кем-то говорил, вот персонаж Сэм, он вроде второстепенный. И, кстати говоря, для Толкина сейчас книжку, я хочу, кстати, сразу ее прорекламировать, эта книжка ББИ, издана издательством ББИ в 2008 году, называется «Тайное пламя. Духовные взгляды Толкина». Автор Стретфорд Колдекот. Да. Вот, книжка интересная, как раз о Толкине говорится, можете ее искать в книжных магазинах. Так вот, он говорит, что как раз Сэм тоже важный персонаж для Толкина был.
Да,
он
очень важный.
Он второстепенный, но он фактически на нем, Фродо, благодаря ему он дошел.
Без него Фродо бы не дошел.
Да.
Но даже хотя бы
он
с того, что он его вытащил в той ситуации, когда уже можно было обидеться, уйти,
да,
плюнуть,
да,
на все. Он вернулся. И он...
Это настоящий друг, настоящий преданный,
да,
человек. Он никаких... Все лавры достались Фродо, фактически, да, Сэм. Но, кстати говоря, вот Толкин списывает Сэма с одного солдата. Ведь Толкин был на передовой, он был на войне, и он видел солдат. И вообще он показывает такие вот простые характеры. Ну, то есть, кто такие хоббит? Это простые маленькие люди, которые вершат историю. Вот Фродо с Сэмом не люди, не все эти большие, да, Арагорн, да, его, конечно, короновали, но в целом вот эти маленькие, ну, это не люди, конечно, но, понимаем, это метафора для нас, что вот часом маленькие, незначительные вот люди, они могут делать большие дела. И не нужно бояться, что ты там какой-то небогатый, незнатного рода, да, что ты никто... ничтожен, да, или как Бильбо, да, маленький хоббит,
ну, да,
живет.
Бильбо,
а навстречу приключениям,
да,
пошел, да, стал героем.
И смотри, как тебя Бильбо ведет. Он фактически из всех гномов, которые сидят на дереве, да, которые видят, что их царя хотят уничтожить,
да,
уже меч занесен над шеей, да, его. И кто? Эти вот его 13 родственников гномов бежит.
Бойцов,
которые... да, которые меч с самого детства держали в руках. Нет, бежит этот маленький Бильбо, и, казалось бы, он не в состоянии ничего сделать.
Слон и моська.
Да,
желаю.
И тем не менее он именно спасает. И в конце вот фильма Торин, как раз тот, кого спас Бильбо, говорит о том, что я очень ошибался в том, что я тебя недооценивал. Вот действительно, он подчеркивает, Толкин подчеркивает вот простого вот человека, да, простого ну, простого христианина, если так вот перевести, что на нем построено очень часто все самое важное.
Ну, это идея такого настоящего героя, героя да. именно в христианском
плане. И, кстати, еще если возвращаться...
Кстати, и что еще мне нравится, вот интересный момент, что вот этот Голлум, да, ведь Фродо его... много возможностей было, чтобы его убить.
Да.
И Фродо, ну, таким выступает, я бы сказал, таким хорошим пацифистом, который, он жалеет Фродо, жалеет Голлума, да, но он понимает, что все-таки какое-то предназначение, он что-то...
Ведь... Ну, он чувствует, что Голлум должен сыграть свою роль, если бы они Голлума уничтожили, вряд ли они добрались бы туда, куда
ну,
они
да,
добрались.
Ну да, они бы добрались, а во-вторых, ты знаешь, стороны... что он стал как раз, он же упал в этот огонь.
Голлум, а с другой стороны, да.
Он выхватил, откусил палец, да, и он упал.
Да.
То есть тоже очень интересный такой момент, что все-таки, знаешь, простые решения не всегда бывают правильными вот с точки зрения этики, да, ну, можно убить, да, можно уничтожить, ну, конечно, мы не говорим сейчас об убийстве, но иной раз простые решения, они бывают неправильные.
Да, я хочу просто немножко вернуться к самому да. кольцу, вот история кольца, когда был Саурон повержен, да, вот задолго до вот... Когда ему была отрублена рука вместе с этим кольцом, да, и забыл. Ну, в общем, один из вождей людей тогда, Исильдар, он взял это кольцо, и у него была возможность его уничтожить, и все было бы хорошо. То есть вот он не справился тогда с этим испытанием, да, и он был убит предательски, и кольцо потерялось, и в итоге вот все это закрутилось. А ведь его Элеронд его отводил к Роковой горе и говорил: кинь кольцо. Ведь это было. Но человек отказался. Вот очень хорошо здесь Толкин показывает противоречивость человеческой натуры. Что человек сам себе часто бывает врагом. И он себе, и себе, и миру создает проблемы тем, что он не хочет идти вот тем правильным путем, а оказывается... То есть вот эта внутренняя борьба очень хорошо показана Толкиным. Поэтому я считаю, что Евангелие Толкина можно назвать таковым. Конечно, любое произведение можно воспринимать по-разному. И можно стать фанатом, толкинистом и полностью уйти в эту философию и в эту мифологию, да. Вот, целыми днями драться на деревянных мечах и так далее. Но с другой стороны, можно те истины, о которых мы сейчас говорили, для себя увидеть и применить в своей жизни.
Ну, дальше в том-то и прелесть, мне кажется, литературы, что литература, она не должна прямо проповедовать. И как раз слабые те произведения, которые слишком явно проповедуют. Например, вот мы недавно обсуждали «Хижину». Я говорю о том, что ну слишком прозрачные вот эти все образы, слишком приземленные метафоры, настолько все явно, что неинтересно и скучно. И, кстати говоря, даже Льюиса Толкин немножко критиковал, что ну, вот слишком он вот явно проповедует, говорит, не должна быть такой литературы. Кстати говоря, они потом, пути их немножко разошлись, и одна из причин была как раз в этом. И даже если мы вот сравниваем, вот Гоголь, да, тоже пытался, он, как известно, был верующим, пытался в своих произведениях донести какие-то важные истины, и он очень страдал от того, что люди не понимали, что же он хочет сказать на самом деле, что «Ревизор» — это не сатира какая-нибудь на власти, на бюрократическую всю эту систему, а это он имеет в виду душу человеческую, что это вот город, это все мы, все эти пороки, тоже с мертвыми душами то же самое, и он страдал от этого. Но зато это великие произведения. Если бы Гоголь начал проповедовать, он не был бы Гоголем. Он начал проповедовать в своих письмах, выбранные места из переписки с друзьями, за что его потом тоже клеймить стали, Белинский и так далее. Поэтому мне кажется, как раз вот в чем прелесть Толкина, что он заставляет думать, в том числе христиан, очень тонкие, очень интересные метафоры. Да, не всегда прозрачны, да, не всегда можно понять, но... Я думаю, что тут тоже какой-то замысел и Божий, что кто-то, думаю, через чтение этих произведений действительно задумывается, вот как ты говоришь, через того же самого «Мастера и Маргариту» как-то задумывался, да, хотя казалось бы, ну какой же там Евангелие.
И, кстати, «Мастер и Маргарита».
Евангелие от Воланда.
Да.
Тем не менее.
И, кстати, что интересно, ты только что сказал о Гоголе, а Гоголь был любимым писателем Булгакова, и это был, ну, практически его... Ну, он был поклонником Гоголя.
Ну, у нас с гоголевской шинели практически все вышли, а Достоевский разве...
Ну, это да, да. Но просто для него Гоголь... И, кстати, ну, да. Самый, ну, просто последний момент, когда так получилось, что плита, которая раньше стояла на памятнике Гоголю, памятник, как раз когда хоронили Булгакова, поменяли памятники, Гоголю памятник стояли новый, и по блату, по просьбе, камень с памятника Гоголя установили на могиле Булгакова. Тоже такая очень интересная.
Нет, ну я думаю, что мы еще вернемся к Толкину, тем более наш ведущий Андрей 33 очень был, жалко было ему, что он не участвовал. Кстати говоря, можем даже вместе провести эфир, он очень любит тоже автора и какие-то интересные мысли, идеи. Я думаю, часть вторая Евангелия Толкина нас ждет еще.
Новая жизнь.
Радио для всех. Обзор. Мнение. Обсуждение. Экскурсия. Одним словом, слово для тебя на радио «Новая жизнь».
Мы продолжаем. Денис Гостев, Андрей Ребенко, «Слово для тебя» на радио «Новая жизнь». И сейчас заключительная наша рубрика «Музеи». Сейчас будет очень холодно, минус 6 или сколько?
Минус 20.
Минус 20, ничего себе. Мы сейчас направляемся с вами мысленно, мысленное путешествие в парк Сокольники, метро Сокольническая, Москва. Расскажи, Денис, что там за музей такой странный, интересный?
Музей ледяной скульптуры. На самом деле...
Под открытым небом?
Ну, там сейчас есть под открытым небом, пока зима. Но также там есть такая большая морозильная камера.
То есть не только зимой можно туда
Которая ходить. круглогодично работает. И там музей ледяных скульптур. На самом деле, честно скажу, когда моя дочка с супругой меня повели в этот музей, точнее, ну, мы вместе пришли, вот мы были еще в нескольких музеях, в то время там же, кстати, там же находится музей каллиграфии, о котором мы когда-то говорили с вами, а у меня не было желания идти в этот музей. Тем более он достаточно дорого стоил. Но когда я туда попал, я не пожалел. Ощущение очень интересное. Ты попадаешь как будто в другой мир. Там, например, есть ледяная кровать, на которой можно полежать. Ледяные табуретки, на которых можно посидеть за столом. Кстати, в Европе платят большие деньги за посещение таких вот ресторанов, кафе изо льда сделанных. Вот. Также там есть, ну, какие-то интересные скульптуры, разные герои разных сказок, космонавты, там много-много всего было. Очень интересная, ну, юрта изо льда, ну, наверное, не юрта, она в форме такого полусферы сделана, в которой реально вот в таких помещениях северные народы реально могут жить, зимовать, могут там разжигать огонь, и внутри будет тепло, а если на улице мороз, там очень мощный мороз, он не дает возможности снаружи этому льду таять, и там на самом деле уютно, а главное, там очень интересный звук распространяется, там очень интересная акустика, внутри вот этой вот сферы юрты. Вот. А потом там много разных замков, лабиринтов. Ну, в общем, ты попадаешь в какой-то сказочный мир. А еще там разноцветная подсветка красивая. Ну, то есть, на самом деле, впечатление очень интересное. Если вы хотите интересно и весело провести досуг со своим ребенком, то это очень хорошее место, где вы можете... Долго вы там не пробудете, минут 15-20 максимум, но впечатление я гарантирую. И у ребенка будет впечатление, и взрослые не останутся без впечатлений. На самом деле, это такой, ну, один из интересных способов интересного и приятного проведения досуга в Москве.
Ну, Сокольник может там сразу и на коньках покататься, и
там много
ледяная
всего,
горка,
да.
То есть да. На целый день можно пойти.
На Сокольник, как я говорил, несколько музеев еще есть, которые тоже можно посетить. Там какие-то выставки кошек постоянно происходят, выставки каких-то собак, еще кого-то. То есть
это... Ледяных.
Нет, не ледяных, живых. А вот, кстати, ледяные кошки и собаки там тоже есть в этом, среди скульптур. Еще один музей ледяной скульптуры, ледяной и песочной, возле храма Христа Спасителя есть. Вот. Тоже очень интересно. Не знаю, сейчас работает ли он. В прошлом году работал, было очень интересно. А главное, что там из песка очень интересное соединение, сочетание песок и лед. Очень интересное, прям целый исторический панно были. Не знаю, сейчас есть ли, но если есть, я вам очень тоже советую посетить. Вот. Ну и в самом заключении, дорогие друзья, есть деловое предложение к вам. Мы, наша передача существует уже более полугода, вот, и да, сколько, 8 месяцев мы уже в эфире. И у нас стал вопрос о том, чтобы иметь собственный логотип.
И название.
И название. Мы долго думали
тебя,
сами.
Одним словом, слово для тебя на радио «Новая жизнь» не получается. Одним словом.
Да, вот, это громоздко.
Да,
это не... громоздко, это сложно произносить и трудно запомнить.
Мы хотим, чтобы было классное название, емкое, интересное, оригинальное, современное и интересный, хороший логотип.
Красивый.
Вы причем, будете видеть это
причем,
на сайте.
Вы можете... Ну, желательно, чтобы это было вместе и логотип, и название, чтобы да. они тематически совпадали. Вот. Победителю мы гарантируем хороший приз.
Какой?
Вот. А я не скажу. Нет, ну, в поездку мы, я думаю, что не потянем. Но какой-нибудь хороший...
Поездку в музей какой-нибудь ледяных
фигур. Ну, в общем, увидите. Приз будет, это гарантируем мы. И он будет, ну, приятным и полезным. И в ближайшее время на нашем сайте, и я надеюсь, что на сайте «Радио Новая Жизнь» появится информация, как с нами можно по этому вопросу связаться, куда можно написать, куда можно позвонить, что можно прислать. Все условия мы обязательно вывесим. И я думаю, что мы в течение, ну, наверное, месяца, да, ближайшего, мы будем...
Месяца два, наверное.
Может быть, месяц, может, два. Посмотрим. А все зависит от вашей активности. Также, дорогие друзья, вы озадачены. Берите карандаши или компьютеры, с чего вы начинаете свою работу в данном направлении, и включайте голову и начинайте думать. Мы будем очень рады от вас получить такую информацию.
Ну что, будем тогда прощаться на этот раз.
Будем прощаться, всё. Да, да.
Благодарим
до следующего
вас за внимание. Всего вам доброго, до новых встреч.
Да.
Вы слушаете радио «Новая жизнь».
Радио для всех.